Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о том, что человек может искать в церкви, ответом на какую внутреннюю потребность может стать воцерковление. Наш следующий собеседник – католик, и о христианстве он говорит настолько глубоко и по-человечески тепло, что, знаю из опыта, его слова с благодарностью отзываются в сердцах многих читателей, в том числе православных. Британский писатель Гилберт Честертон целую книгу под названием «Ортодоксия» посвятил ответу на вопрос «Почему я пришел в церковь?». Послушаем аудиоверсию этой книги, фрагмент главы «Власть, догмы и поиски приключений».
Христианская церковь – живая, а не умершая наставница моей души. Она не только учила меня вчера, но и почти наверняка будет учить завтра. Платон учил нас истине, но Платон мертв. Образы Шекспира поражали нас, но больше он ничем нас не поразит. Но представьте себе, каково жить в мире, где все еще живут такие люди. Знать, что завтра Платон может прочесть новую лекцию, и в любое мгновение Шекспир затмит всех одним стихом. Человек, живущий в соприкосновении с тем, что он считает живой церковью, всегда ждет к завтраку Платона и Шекспира. Он всегда ждет, что ему откроется истина, которую он еще не знал. Есть только одно состояние, подобное этому, состояние, в котором мы начали жизнь. Когда отец, гуляя в саду, говорил вам, что пчелы жалят, а розы прекрасно пахнут, вы не пытались разделить пчел и его философию. Когда пчела жалила вас, вы не называли это занятным совпадением. Когда вы нюхали розу, вы не говорили: «Мой отец – примитивный варварский символ, хранящий, должно быть бессознательно, глубокую тонкую истину о том, что цветы пахнут». Вы верили отцу, потому что вы обнаружили, что он, живой источник фактов, действительно знает больше, чем вы, и скажет вам правду завтра, как сказал сегодня. Еще больше это касалось матери, во всяком случае моей матери, которой посвящена эта книга. Теперь, когда общество напрасно суетится и страдает из-за подчиненного положения женщины, неужели никто не признает, как сильно каждый мужчина обязан тирании и привилегиям женщин, тому, что только они управляют воспитанием до тех пор, пока оно не становится бесплодным? Ведь мальчиков посылают в школу, когда их уже поздно учить. Самое главное уже сделано, и, слава Богу, сделано женщинами. Ведь я отлично помню несомненный психологический факт. Именно в то время, когда я был всецело под властью женщин, я был полон пыла и приключений. Мама говорила: «Муравьи кусаются», и они кусались, и снег шел зимой, как она говорила. Поэтому весь мир был для меня страной чудес, где все волшебство сбывалось, и это было похоже на жизнь в библейскую эпоху, когда сбывалось пророчество за пророчеством. И вот с тех пор, как я принял христианскую веру как мать, а не как случайный пример, Европа и мир вновь стали маленьким садом, где я удивленно глядел на символические очертания кошки и граблей. Как и в детстве, я смотрю на все с волшебным неведением и предвкушением. Тот или иной обряд, та или иная догма могут выглядеть столь же уродливыми, как грабли, но я знаю по опыту, что цель их — трава и цветы. Священник может показаться бесполезным, как кошка, но он столь же занимателен, существует же он зачем-то. Вот почему я принял веру, а не из-за надерганных разрозненных истин. Я принял ее потому, что она не просто открыла мне ту или иную истину, но потому, что она сама оказалась истиной. Все прочие философии говорят очевидное, только эта философия вновь и вновь говорила то, что казалось ложью, но оборачивалось правдой. Единственная из всех вер, она убедительна, даже когда не привлекательна. Она права, как мой отец в саду. У полной приключений христианской вселенной есть еще одна последняя особенность, которую трудно объяснить, но я попытаюсь, потому что она завершит наш разговор. Все настоящие споры о религии сводятся к вопросу, может ли человек, родившийся вверх тормашками, понять, где верх, где низ. Первый главный парадокс христианства в том, что обычное состояние человека неестественно и неразумно, сама нормальность ненормальна. Вот она, суть учения о первородном грехе. В занятном новом катехизисе сэра Оливера Лоджа первые два вопроса «Кто ты?» и «Что в таком случае означает грехопадение?» Я помню, как я пытался сочинить свои ответы, но вскоре обнаружил, что они очень неуклюжи и неуверенны. На вопрос «Кто ты?» я мог ответить только «Бог его знает». А на вопрос о грехопадении я ответил совершенно искренне. «Значит, кто бы я ни был, я — это не я». Вот главный парадокс нашей веры. Нечто, чего мы никогда не знали вполне, не только лучше нас, но и ближе нам, чем мы сами. Проверить это можно только тем опытом, с которого началась книга. Помните «Сумасшедший дом» и «Открытую дверь»? Лишь с тех пор, как я узнал ортодоксию, я узнал свободу мысли. Но этот парадокс особым образом связан с важнейшей идеей радости. Говорят, что язычество – религия радости, а христианство – религия скорби. Не менее легко доказать, что язычество дает только скорбь, христианство – только радость. Такие оппозиции ничего не значат и никуда не ведут. Во всем человеческом есть и скорбь, и радость. Важно, как они соединяются или разграничиваются. Важно, что язычник, как правило, был счастливее, когда приближался к земле, и печальнее, когда приближался к небесам. Радость лучших язычников, веселье Катулла и Феокрита — это вечная радость, которую благодарное человечество никогда не забудет. Но они радуются мелочам жизни, а не ее истокам. Мелочи сладки для язычника, как маленькие горные ручейки, но все великое горько, как море. Рационалисты говорят, что античный мир был более просвещенным, чем мир христиан. И они правы, ведь просвещенный означает для них омраченный беспросветным отчаянием. Несомненно, античный мир был современнее христианского. И античные, и современные люди отчаялись в бытии, отчаялись во всем. Тут средневековые люди, конечно, были счастливы. Я признаю, что язычники, как и современные люди, отчаялись только во всем. Впрочем, и они были довольно счастливы. Я признаю, что средневековые христиане были в мире только со всем, они враждовали со всем остальным. Но что до основ мира, было больше вселенского лада на грязных улицах Флоренции, чем в театре Афин или в открытых садах Эпикура. Город Джотто мрачнее, чем город Еврипида, вселенная его радостней. Почти всем приходилось радоваться маленьким вещам, грустить из-за больших. Тем не менее, я дерзко объявляю последнюю догму. Это не свойственно человеку. Человек больше похож на себя, человек более человечен, когда радость в нем основное, скорбь второстепенная. Меланхолия должна быть невинным предисловием, легким ускользающим налетом, хвала должна быть жизнью души. Пессимизм, в лучшем случае, выходной день для эмоций. Радость — великий труд, которым мы живы. Язычник или агностик полагает, глядя на человека, что эта первичная потребность никогда не удовлетворится. Радость должна быть всепроникающей. Агностик хочет ужать ее и загнать в один уголок мира. Зато отчаяние его распространяется на непостижимую вечность. Вот что значит родиться вверх ногами. Скептик живет перевернутым, его ноги пляшут в пустяшных забавах, голова его в бездне. Небеса современного человека оказались под землей. Это понятно, ведь он стоит на голове, а на ней не устоишь. Но когда он обретает почву под ногами, то понимает, что обрел ее. Христианство внезапно и вполне удовлетворяет древнее стремление человека стоять на ногах. Удовлетворяет прежде всего в том, что радость становится великой, печаль малой и узкой. Свод над нами глух не потому, что Вселенная неразумна. Это не бессердечное молчание бесконечного бессмысленного мира. Оно больше похоже на сострадательную внезапную тишину в комнате больного. Быть может, нам из жалости дали трагедию, а не комедию. Неистовая сила божественного сбила бы нас с ног, как пьяницу в фарсе. Нам легче перенести наши слезы, чем потрясающее легкомыслие ангелов. Возможно, мы заключены в звездной палате молчания, ибо смех небес слишком громок для нас. Веселье, маленькое и внешнее дело язычника, великий секрет христианина. Завершая мою беспорядочную книгу, я вновь открываю ту небольшую книгу, с которой началось христианство, и вновь я приобщен к этой тайне. Поразительный герой, наполнивший собою Писание, и здесь превосходит всех мыслителей, считавших себя гигантами. Скорбь его естественна, хотя и редко. Стоики, древние и современные, гордятся тем, что скрывают свои слезы. Он не скрывал своих слез, они были ясно видны на его лице при свете дня, а день на его родине ярок. Надутые супермены и важные дипломаты гордятся тем, что могут сдержать свой гнев. Он гнева не сдерживал. Он вышвырнул столы из храма и спрашивал людей, как думают они избежать гибели. Но кое-что он сдерживал. Я говорю со всем благоговением. В этой поразительной личности было то, что можно назвать застенчивостью. Что-то он утаил от всех, когда удалился на гору для молитвы. Он всегда это скрывал, обрывая речь или внезапно уединяясь. Было нечто слишком великое, чтобы Бог показал нам это, когда он жил на земле. И я думаю иногда, что это его радость.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Ортодоксия». Фрагмент главы «Власть догмы и поиски приключений». И, наконец, в разговоре о церкви нельзя не затронуть тему, которая так волнует многих и становится предметом вечных споров – тема небесного и земного в церкви. Как связана вся разнообразная церковная культура, иерархическая структура, титулы и священные саны, словом, внешние одежды церкви с ее главным содержанием, с моментом встречи со Христом в главном церковном таинстве, в Евхаристии, или, иными словами, таинстве причастия, когда под видом хлеба и вина верующему преподаются истинное тело и кровь Христовы, и происходит настолько близкая встреча человека с Богом, насколько это только доступно в нашей земной реальности. К этой теме в своей книге «Вера Церкви» обращается современный греческий богослов и философ Христос Яннарас. В предисловии к этой книге он пишет, что вовсе не стремится никого обращать в свою веру или в церковь зазывать. Автору важно другое, цитата, «четко разграничить то, что есть христианская вера, и то, что ею не является, по мере возможности устранить недоразумения, связанные с сегодняшним пониманием церковной истины, очистить ее от посторонней шелухи, которую часто принимают за саму истину». Конец цитаты. Мне кажется, весьма в русле нашей сегодняшней темы. Итак, послушаем фрагмент аудиоверсии книги Христоса Яннараса «Вера Церкви».
Церковь обладает определенной организационной и иерархической структурой, которая призвана служить выявлению и реализации Церкви, то есть совершению Евхаристии. Какое-либо иное предназначение административных структур невозможно или, по крайней мере, не могло бы оказаться преобладающим, ибо привело бы к искажению и извращению церковной истины, церковной самотождественности. внутренняя организация, административное деление и иерархия функций в церкви имеют единственный источник и цель – совершение Евхаристии. Кроме того, они служат динамическому продолжению Евхаристии, преображению жизни верующих, а также являются формой самовыражения Церкви, ее свидетельства о вере, обращенного во внешний мир. Бог воспринял человеческую плоть, чтобы сделать ее нетленной и бессмертной. Это восприятие представляет собой экзистенциальное событие, образующее Церковь как тело Христово. Но плоть – это не только тело человека, но и весь комплекс связей, обеспечивающих его сохранение и выживание, а также удовлетворение его самых разнообразных потребностей. Истину и жизнь Церкви составляют все эти связи и отношения, преобразованные в Евхаристию и общение любви. Церковь воспринимает и преображает целостную человеческую жизнь, всю биологическую, историческую и культурную плоть человека. С утверждением христианства в качестве официальной религии Римской империи церковь воспринимает и плоть массовой религиозности, то преображая ее, то подчиняясь ей. Преображение или подчинение – суть фазы в диалектике человеческой свободы, гибели и спасения, греха и святости человека. По мере осуществления церковной истины, жизненный центр которой в евхаристическом преображении твари, в истории появляются высочайшие образцы богословского и литургического творчества, святоотеческой мудрости, святости, непревзойденные шедевры иконописи и храмового зодчества. Происходит подъем монашеского движения с его бескомпромиссностью по отношению к существующим структурам власти. По мере же того, как мы, люди, клирики и миряне, ставим церковную истину в зависимость от естественной потребности в религии и метафизически утверждаемся в своем индивидуализме, в истории происходит подчинение церкви целесообразности религиозного установления и авторитета, стремлению к эффективности, близоруким устремлениям общественной морали или политической конъюнктуры. С утверждением христианства в качестве официальной религии складывается сложная административная иерархическая структура. Вводятся должности и титулы, никак не связанные с евхаристическим происхождением церковных служений, такие как архиепископ, экзарх, архимандрит, протосингел, архидиакон. Клирики подражают императорским чиновникам в помпезности официальных обращений. В простодушной тяге к преувеличениям устанавливаются торжественные величания в соответствии с градацией священного достоинства. Ваше Преосвященство, Ваше Святейшество, Ваше Преподобие, Великий Эконом и множество подобных громких титулований. Параллельно с этим начинаются громкие споры за первенство среди епископов и епархий, раздоры между знаменитыми престолами Рима и Константинополя, Константинополя и Александрии, Александрии и Антиохии. Тот факт, что вселенское первенство ассоциировалось с имперской идеей, привел впоследствии к подчинению Римской Церкви политическим амбициям франков, а затем и к великому расколу христианского мира. Та же самая взаимосвязь между имперской идеей и первенством епископских кафедр выразится позднее и в национально-государственных притязаниях славянских народов, результатом которых будут претензии Москвы, Третьего Рима и самочинное умножение количества патриархатов. На протяжении последних двух столетий идея государственной религии вновь обретает историческую плоть в образе государственных национализмов, подчиняющих поместные церкви критериям этнического сознания, а также интересам существующих политических режимов и правительств. Все это и многое другое аналогичное составляет религиозную часть исторической плоти церкви, часть временную, приходящую, не связанную с евхаристической истиной, конституирующей Церковь как возможность жизни вечной по ту сторону времени и пространства. Но это различие неведомо людям, судящим о Церкви по ее историческим неудачам, несовершенствам внешних структур или с помощью такого критерия, как этическая оценка ее членов и высших иерархов. Они пытаются путем количественного анализа исторических данных делать выводы о преобладании положительных или отрицательных сторон в исторической жизни Церкви. Люди, судящие о христианстве по его моральной отдаче и исторической полезности, не знают ни того, что есть Церковь, ни ее истины. Они рассматривают Церковь как религию, как институт, призванный удовлетворять метафизическим потребностям народа, и потому подходят к ней с меркой улучшения нравов и условий нашего смертного бытия. Они не подозревают, что дело не в эфемерных улучшениях и неудачах, а в другом. В каждом евхаристическом собрании смертная человеческая жизнь преображается в жизнь бессмертную и нетленную. И возможность этого преображения не может быть упразднена ни недостоинством отдельных лиц, ни грехами мирян и клириков, ни интригами высоких церковных чинов. Достаточно хотя бы малой закваски членов Церкви, сознательно участвующих в Евхаристии. Евангелие предупреждает, что Церковь, Царство Божие, подобно неводу, захватывающему хорошее и худое. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47-48. Полю, где растет и пшеница, и плевелы. Стих 25. Святые и грешники в равной мере являются членами Церкви, праведные, непорочные, аскеты, и вместе с ними разбойники, блудницы и мытари. Все мы объединяемся в Церковь не потому, что хотим усовершенствовать наши добродетели или исправить наши характеры, но потому, что жаждем жизни, свободной от разрушения и смерти». Мы знаем, что как праведники, так и грешники равно смертны. Наш общий грех есть смерть, событие, в котором наша физическая индивидуальность, физическая ипостась, однажды исчезает в земле. Ведь грех означает не нарушение законов или предписаний, но глобальную неудачу, провал в осуществлении цели или предназначения нашего бытия. Мы приходим в Церковь потому, что жаждем жизни, как полноты любви. Нас интересует не добродетель смертного человека, но вечность человека раскаявшегося. В Церкви сила наша совершается в немощи. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Великая сила Церкви – это наши исторические беды и наши грехи. Почему грехи мы называем силой? Прежде всего потому, что познание наших собственных неудач и немощи, как и уважение к неудачам и слабостям ближнего, есть основная предпосылка свободы, есть отрицание тоталитарного права требовать совершенства. Если кто-либо осмелится согрешить в политической партии, институированной идеологической системе или в бизнесе, ему неизбежно придется искупать, порой кровью, нарушение предписаний или распоряжений центра, или же причиненный интересам деловых партнеров ущерб. Сегодня, в этом мире, в этой цивилизации, где все охотятся за удачей, точностью и совершенством, только в Церкви существует последняя возможность человеческой свободы, право на неудачу и бессилие. Но сила Церкви совершается в немощи главным образом потому, что только признавая человеческую немощь, мы можем претворить жизненную возможность в любовь Бога, воскрешающего мертвых. Замкнутость в самодостаточности, удовлетворенность своей добродетелью, своими достижениями и здравомыслием не оставляют нам возможности для самоотречения и самопреодоления – высвобождающего животворящую силу любви. Поскольку мы ожидаем осуществления жизненных целей, достижения спасения, праведности, бессмертия, от религиозности, морали, эффективности наших законов, постольку мы отдаляемся от возможностей истинной жизни. Напротив, индивидуальные грехи любого из нас в совокупности с каждым проявлением человеческой несостоятельности в церкви, в порочных епископах, разбойничьих соборах, политических спекуляциях церковной истины, приводит нас в отчаяние, которое оказывается в высшей степени плодотворным, так как эти явления подтверждают утопичность моралистических мечтаний и религиозных притязаний на обновление человека. Жизнь вечная, провозглашаемая Церковью, начинается там, где кончаются экзистенциальные возможности твари, то есть исчерпывает себя тенденция к автономному существованию и претензии на индивидуальное обладание жизнью. Спасение от смерти возможно благодаря связи с нетварным. Это дар, благодать, а не следствие нашей природы. Спасение становится возможным тогда, когда природа освобождается от необходимости экзистенциальной автономии, от стремления к самосохранению. Тогда перед человеком открывается путь к тринитарному образу бытия, к преодолению в любви своей индивидуальной ограниченности. Таково свидетельство Церкви, нашедшее свое историческое воплощение по преимуществу в мучениках и аскетах. Конкретное свидетельство мучеников и их исторических последователей аскетов окончательно запечатлевает образ церковной жизни, предохраняя истину Церкви от искажений. Жизнь – не индивидуальное выживание, но самоотдача в ее высочайшем проявлении, вплоть до смерти. Самоотдача в безумной любви к Божественной Личности, явленной в Иисусе Христе.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова и философа Христоса Яннараса «Вера Церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.